Кирилл Бакеев и Дарья Чередник в студии «Радио Спутник». Даша, здравствуй.
Здравствуй.
Начнем. Вопрос обязательности вакцинации в России по-прежнему остается острым и спорным. Новый градус дискуссии добавила пандемия коронавируса. Свой взгляд на вакцинацию заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала
Озвучила
в интервью RT.
«Арти Россия». Она тоже считает, что это, в общем-то, спорный вопрос, но при этом отмечает, что она бы ввела обязательную вакцинацию, но не всеми вакцинами, а только от определенных опасных заболеваний. От COVID-19 она не считает обязательным делать обязательные прививки. Не нужно этого. Это должно быть по-прежнему на добровольной основе. А вот ряд детских болезней, как та же корь, допустим, да, вот эти болезни стоило бы сделать вакцинацию от этих болезней стоило бы сделать постоянной. То есть, если мы посмотрим еще там при Советском Союзе, конец Советского Союза, а такой болезни, как корь, никто и не помнил. Ее, в общем-то, считали уже побежденной. А сейчас мы получаем эпидемии, причем довольно регулярно. И в той же Москве, и в других городах не так давно тоже прокатилась эта эпидемия. И при этом корью детки маленькие, совсем маленькие, они переболевают очень легко. А чем старше человек, тем тяжелее он болеет. У меня вот в эпидемию корью попали крестники. Мальчику 3 года было на тот момент, а девочке 7. Так вот, мальчик, он толком ничего не понял.
То есть легко прошло?
Совершенно легко. У него ни температуры не было, ничего. Он даже скорее больше развлекался, что его папа с мамой зачем-то в зеленые точки покрасили.
Вот, все, я вспомнил ее. Да. Меня тоже красили.
Вот, то есть, как бы, ребенку было весело, он развлекался. А старшая, 7-летняя, она прошла очень тяжело. Она лежала в лёжку, у нее была температура. Она очень тяжело выходила из этого заболевания. И чем старше, тем сложнее все это. Я тебе скажу, что корь у беременной мамочки является причиной, поводом для прерывания беременности на любом сроке. Потому что, когда взрослый человек, совсем взрослый человек болеет, это сказывается очень сильно на организме, и вот в данном случае, если говорить о беременных, то на плоде. То есть это все.
Мне, кстати, еще, знаешь, что кажется, было бы неплохо, но это, наверное, уже все-таки на совести самих людей должно быть, как это вакцинное просвещение, что ли, потому что вот мы выходим из школы, в школах как-то вроде более-менее все прививки себе делают, да?
Но... Не все. Вот моя подруга...
Вот я не отказывался, я делал, какие делали.
У нас время другое было. Даже вот у вас еще было другое время. Опять же, это когда ты там уже в старших классах ты давал согласие.
Да.
А когда ребенок только родился, решение принимают родители.
Да.
Она вон насиделась на женских чатах, начиталась всякого хлама и не сделала детям прививки. Решила, что они будут ходить по группам и специально заражать ребенка, чтобы он сам переболел, получил иммунитет. Это она так решила с первым. Но так получилось, что подоспел второй, и она, соответственно, уже будучи беременной, не могла ходить к заразным детям. В результате дотянулись, в результате получили. То есть, ну, как бы это такие моменты, что, да, я согласна с тобой, надо проводить просвещение прививочное.
Кстати, вот, тоже из той же кори, я, насколько понимаю, там должна быть ревакцинация в каком-то возрасте. То есть,
да.
Вот кто об этом знал? Никто. Ну, мало, наверное, кто об этом знает.
Ну, я говорю, в период, когда был Советский Союз, и вакцинация была обязательной, там врачи сами сообщали поликлинике, что вам надо прийти и сделать вот такую-то прививочку. И это было вот на потоке. Это был график вакцинации и вперед, дружным строем. В общем, делать ли сейчас или не делать вакцинацию обязательной, все еще очень острый вопрос, и не находит ему решения, в том числе и член Комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.
Возможно, всякое. И доля справедливости в словах вице-мэра, конечно же, есть. Потому что мы видим, что, скажем, когда в раннее постсоветское время вакцинация по очень многим инфекционным заболеваниям у нас просела, мы видим, что у нас резко и сейчас в том числе начала повышаться заболеваемость по тем или иным инфекционным заболеваниям. Ну, скажем, корь. Поэтому, конечно же, вакцинация, она крайне необходима, и это одно из тех вещей, которые Всемирная организация здравоохранения назвала отказ от вакцинации в пятерке угроз здоровью населения мира.
Ну вот, кстати, еще одно опасное заболевание – полиомиелит, от которого в детстве должны прививать, но сейчас ввиду вот такой лояльности в плане вакцинации...
Раздавали свободу, понимаешь, людям.
Вот точно. И в результате гробят здоровье собственных детей. Что касается вакцинации от COVID-19, по-прежнему это добровольная процедура. Были разговоры о том, чтобы сделать ее обязательной для определенных категорий населения, а именно для тех, кто напрямую контактирует с больными. То есть это медработники, это учителя, это социальные работники, которые могут иметь прямой контакт с заболевшим. А также люди, работающие в сфере услуг. То есть это продавцы, это бармены, официанты, то есть те, кто находится в большом скоплении, в помещениях с большим скоплением людей, где вполне могут находиться в том числе и бессимптомные. Да.
Да, вот кто еще, видимо, не успел сделать прививку, президент Сирии Башар Асад. Сейчас на лентах новостей, новость с пометкой «Срочно». Башар Асад и его супруга заразились COVID-19. Ой. Поэтому мы желаем им скорейшего выздоровления,
и чтобы протекало заболевание как можно в легчайшей форме.
Да, да.
Лучше даже и бессимптомно. Что касается Москвы, то здесь уже свыше 700 тысяч жителей вакцинировались от COVID-19. И, судя по всему, темпы наращиваются, продолжает поступать вакцина, увеличиваются мощности, увеличивается число вакцинационных пунктов.
У нас... Вон в торговых центрах, господи,
да,
зайди,
да,
и сделай.
Да, да, у нас в торговом центре на 4-м этаже открыли этот центр.
Не хочешь идти в поликлинику? Вот, сходи в ТЦ.
Да, мне в ТЦ ближе, чем в поликлинику, если честно.
Вот, кстати, тоже такое бывает, это надо понимать.
А у меня еще и к тому же до поликлиники никаким общественным транспортом ты не доедешь. Так.
Ох.
Вот оно у меня расположено, что там либо на такси, либо пешочком вдоль Носовихинского шоссе, где, знаешь, сугробы по пояс. По-другому тогда никак не попадешь.
Не очень дружелюбная среда для пешеходов, да.
Поэтому мне проще в торговый центр сходить. Что касается прислания славутого коллективного иммунитета от COVID-19, то в Москве он уже почти достигнут. Уже к 50% приближается количество москвичей, которые имеют антитела. Производятся вот эти замеры ежедневно. И, собственно, вот сейчас приблизительно 42-43% москвичей имеют антитела. Еще чуть-чуть, и, в общем, можно будет выдохнуть, потому что коллектив иммунитет считается уже действующим при достижении 60%. Подоспела свежая статистика по ковид. За минувшие сутки в России зарегистрировано чуть больше 10 тысяч случаев заражения во всех 83 регионах. Это меньше, чем было выявлено накануне, на 300 человек, почти на 250. Общее число заразивших по России на данный момент достигло больше 4 миллионов человек, 4 333 029. Ну, а в лидерах по-прежнему остается Москва, 1421 человек заболел за минувшие сутки, было выявлено. Но я скажу, что это цифры значительно меньше, чем это было в пандемию, да, в разгар пандемии, когда Москва по заболеваемости, в общем-то, составляла половину практически, а то и больше половины от всех выявленных по стране. Может быть, с одной стороны, из-за того, что в Москве больше делали прививок, а может быть, потому что больше тестов делали, а может быть, потому что центр все-таки такой логистический. Ну, а пока Россия наращивает темпы производства вакцины, в Европе считают потери. И вот по последним подсчетам в ЕС могут потери составить от пандемии из-за задержек вакцинации порядка 100 миллиардов евро.
Угу. Ну, будем следить за ситуацией и оповещать о любой оперативной информации.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Не уходит с новостных лент тема блокировки публикаций российских СМИ в Фейсбуке, а ситуацию, среди прочего, назвал неприемлемой глава Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, действия компании Facebook нарушают основополагающие права и свободы граждан, право на распространение и получение информации, и даже пообещал уже какие-то законодательные инициативы против этого.
Этих действий, да. Скажем так, не против самого Facebook, а против действий Facebook. Плюс ко всему, помимо того, что нарушаются основополагающие права и свободы человека, еще и идет прямое нарушение российского законодательства. Кстати, YouTube тоже этим грешит, так же, как и Instagram, и Twitter. Тоже периодически, нет-нет, мы слышим сообщения о блокировке контента тех или иных российских СМИ. Ранее уже Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к этой информации заблокированной. Напомним, что речь идет о публикациях, которые содержали информацию о задержании сторонников украинской неонацистской группы МКУ. Причем в материалах была пометка, что публикация делается на основе пресс-релизов ФСБ России. То есть это вполне себе официальная информация. Но вот все-таки таких полумер со стороны государства маловато. И тут вопрос, каким путем идти, считает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
Вся эта тема высказывается и Роскомнадзор, высказывается Вячеслав Викторович, да и не только. Речь идет действительно о том, что у Фейсбука, помимо блокировки людей, там у нас была история с Украиной, когда банили за слово «хохол», появилась мода банить СМИ. Но началось это немножечко раньше. Они сперва перекрыли рекламу для наших СМИ, возможности за рубежом. Здесь история больше не про, наверное, государство. Мне кажется, что государственная точка зрения, она, во-первых, очевидна, понятна, но она должна в чем-то выражаться не в словах, а в судах. Мне кажется, нам нужно идти в суды американские, где прописка Фейсбука, и идти тем путем, который для коллег за рубежом понятен.
Но, кстати, есть еще один путь.
Так,
турецкий.
Северокорейский?
Ты его знаешь. Турция обязала все соцсети, которые находятся на территории соцсети и работают там, да, обязала всех их зарегистрироваться на территории Турции и подчиняться турецким законам. Нет? До свидания. Угу. На выход. Обложим такими штрафами за нарушение законодательства, что будет проще самим уйти. Никто вас не будет блокировать. Вас просто будут каждый день тупо миллионно штрафовать.
Угу. Ну и я так понимаю, это возымело.
И это возымело воздействие. Вот под таким нажимом, после того, как пару штрафов выписали всем этим соцсетям, они быстренько оформили юридические лица на территории Турции и стали шелковыми. Они полностью подчиняются турецкому законодательству. А не так, как вот у нас сейчас это существует. А у нас свои правила. Мы к вам никакого отношения не имеем. Что вы нам предъявите? Что вы нам сделаете? Вот, возможен вот такой вариант. Жесткий, но эффективный.
Ну, тут только поживем, увидим. Ну, и в частности, поживем и увидим, что предложит Государственная Дума и Совет Федерации. Посольство России в Центральноафриканской Республике раскрыло подробности крушения вертолета с российскими военными. По словам посла в этой стране Владимира Титаренко, инцидент произошел с легким вертолетом марки «Газель». Национальной армии он используется для наблюдательных полетов над автотрассой между границей с Камеруном и Банги.
Банги, да.
Дипломат отметил, что по этому пути идет снабжение столицы ЦАР продовольствием и медикаментами.
Периодически эта дорога обстреливается из прилегающих лесных массивов остатками мятежников, которые никак не могут смириться с военным поражением. Собственно, вот для выявления этих мятежников, засевших в лесах, и осуществляются вот такие разведывательные полеты. Но в данном случае конкретном речь идет не об обстреле, не было никакого обстрела. Причиной крушения стали технические проблемы с двигателем. Ну, кстати, в результате инцидента никто не пострадал, так что все обошлось, что называется. Что касается вот всей этой ситуации, сейчас идут такие, не то чтобы дебаты, а скорее обсуждения того, что Россия и Китай сейчас начали переигрывать Соединенные Штаты в борьбе за контроль в Африке, над Африкой. Об этом пишут американские издания и очень по этому поводу напрягаются, обвиняя во всем бывшего главу Белого дома Дональда Трампа в том, что именно он сократил воинские контингенты, и другое свое присутствие Америки в Африке, да, США в Африке. Речь идет и о финансировании некотором, и о поставках оружия. В общем, там был целый перечень направлений, по которым работали, не говорю про ЦАР, я говорю про всю Африку.
Да.
Да, он очень многие программы сократил, а в результате, если сейчас вот смотреть, то США очень слабо представлены в этом, на этом континенте, и, соответственно, получается, что Россия и Китай их переиграли.
Да,
потому что Китай тоже активно идет в Африку, не идет в ЦАР, это ему неинтересна Центральноафриканская Республика, но в другие страны африканские Китай очень даже с большим удовольствием вкладывается и в них работает.
Ну, у Байдена как минимум еще 3 с чем-то года есть, ну ладно, 4.
Четыре,
а там посмотрим. Для того, чтобы вернуться в Африку или как-то эту ситуацию исправить, если на то есть
или
позиция.
Или пояснить, почему Африка неинтересна США.
Ну или так.
Радио «Спутник».
Турция по-прежнему настаивает на своем праве закупать у России комплексы С-400 и предупреждает США, что за попытками давить на Анкару могут наступить нежелательные для Вашингтона последствия. С таким заявлением выступил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
Да, он подчеркнул, что Турция по-прежнему заинтересована в поставках американских зенитно-ракетных комплексов «Патриот», но при этом и от С-400 отказываться не собирается. По словам чиновника, Анкара уже неоднократно предлагала Вашингтону провести встречу, обсудить тот момент, который так сильно напрягает США в вопросе с поставками С-400. Дело в том, что Вашингтон опасается, что С-400 могут нести угрозу, представлять угрозу для истребителя американских F-35. Так вот, ну, с технической точки зрения. Так вот, Анкара неоднократно предлагала обсудить это, и техническую, и политическую сторону вот этих опасений и отношений, да, между Турцией и США. Но по-прежнему Вашингтон молчит и на подобные переговоры не идет. Но помимо того, что Турция отстаивает свое право на С-400, она же продолжает производить атаки на Сирийскую Арабскую Республику. Так стало известно на данный момент о самой масштабной атаке Турции на ЗРПК «Панцирь-С» российского производства, которая как раз в Сирии расположена. Одновременно было совершено нападение аж 20 дронами, причем оснащенных ракетами. Но, учитывая ситуацию в регионе, скорее всего, Анкара никакой ответственности за это нападение не понесет, считает военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко.
Отдельные такие эпизоды не будут иметь никакого значения, а будет иметь значение на самом деле соотношение сил и интересов и жесткость исследования этим интересам со стороны основных игроков. И здесь на самом деле сирийская армия не является самостоятельным игроком, а естественно это будет определяться теми мощными силами, которые стоят вовне. То есть это, скорее всего, судя по текущей ситуации, это Россия, Турция и американцы.
Отработали «Панцирь-С» отлично, несмотря на такой объем работы, да, что такой объем дронов, такой объем ракет полетел в сторону этого ЗРПК. Ни одну, практически все ракеты были пойманы, лишь несколько попали в сам панцирь, но при этом сильных повреждений он не получил, и их очень быстро восстановили российские специалисты. Как отмечается, в данном случае недостаточно качественно сработали именно сирийские военные, потому что они слишком близко подпустили вот эти дроны с ракетами к панцирю С. Стоило бы их применить ЗРПК еще на дальнем расстоянии, а не когда уже дроны подлетели вплотную и начали стрелять. Но с другой стороны, прекрасная отработка маневра для самого «Панцирь-С» — это прекрасная демонстрация возможностей.
Вот так вот, видишь, на ошибках учатся. Теперь будут знать, что дронов близко к «Панцирю» подпускать нельзя.
Что стрелять надо.
Стрелять надо раньше и заранее.
Сильно заранее.
Да. Стоимость нефти упорно растет. Судя по данным торгов, за баррель марки Brent уже дает $71. Рост составил 2,3%. Это произошло впервые с 8 января 2020 года.
Да, при этом вице-премьер Александр Новак отметил, что вот такой рост цен на нефть говорит об оптимизме на рынке и его восстановлении к докризисным показателям. Кризис, собственно, начался в первую очередь из-за коронавируса, когда стало большое количество производств, когда закрылись границы, когда люди перестали использовать автотранспорт, а в результате снизился спрос на нефть, и пришлось сильно лавировать. В апреле Россия планирует увеличить добычу нефти на 130 тысяч баррелей в сутки, и, в общем-то, это для России особенно важно в период роста сезонного спроса. Напомню, что это начало по севной, которая традиционно увеличивает спрос на ГСМ. На фоне вот этих новостей поступают новости из Саудовской Аравии. Они такие, знаешь, неоднозначные, я бы сказала. Саудовская Аравия, ее нефтегазовая компания Сауди Арамко, повысила апрельские отпускные цены на нефть для покупателей из США и Азии, и при этом снизила стоимость для клиентов из Европы. Но вот такие маневры оценил политолог-востоковед, шеф-редактор информбюро «Восток-Центр» Александр Горбатов.
Это сообщение свидетельствует прежде всего о том, что нет единого монолитного рынка евроатлантического, который существовал ранее. Это признак того, что сегодня этот континент условно говоря, разделен снова Великим океаном и другими географическими естественными условиями. Это связано с тем, что старая классическая Европа сегодня все больше отказывается быть послушным сателлитом Соединенных Штатов.
Ну и Саудовской же Аравии пришла информация о том, что несколько нефтяных объектов на ее территории было подвергнуто атакам со стороны повстанцев хуситов. Опять прилетели дроны, опять были обстрелы. На лету со стороны моря подвергся в том числе резервуар для хранения нефти в экспортном терминале в порт Рас-Танура на побережье Персидского залива. Он считается самым защищенным нефтяным объектом в мире. Это крупнейший экспортный порт Саудовской Аравии. И в нем производится загрузка всех ключевых сортов нефти королевства.
Панцирь-С там, видимо, не хватает,
вот,
судя по
вот,
всему.
Да, ну, а еще лучше С-400.
Ну или так. Ну, видишь, как-то вот не заинтересовались пока. Ну ладно. Дарья Чередник, Кирилл Бакеев знакомили вас с новостями к этому часу. Спасибо.